Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. И сегодня мы поговорим о Нагорном Карабахе. Война там завершилась почти месяц назад. Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили перемирие. По соглашению сторон несколько районов, включая Кельбаджарский, Физулинский, Агдамский и Лачинский, и также некоторые территории в Газахском, перешли под контроль Азербайджана. Также Баку отошел город Шуша, расположенный всего в 14 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. Кроме того, в регион были введены российские миротворцы. Они расположились вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. После окончания конфликта, разгоревшегося с новой силой в сентябре 2020 года, в Нагорный Карабах уже вернулись почти 35 тысяч беженцев, но районы, которые по условиям мирного соглашения отошли Азербайджану, армянское население покидает безвозвратно. При этом многие жители уходят, сжигая свои дома. Некоторые населенные пункты Карабаха разрушены практически полностью. Что же будет дальше с этими территориями, в частности, с территориями, которые перешли под контроль Азербайджана? Мы сегодня об этом хотим поговорить. В гостях у «Радио Спутник» корреспондент отдела армии и силовых структур информационного агентства «Россия сегодня» Андрей Коц. Андрей Игоревич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Андрей Игоревич, расскажите, в какие даты вы были в Карабахе, и вот первая ли была поездка? Есть у вас вообще с чем сравнить, или вы видели впервые?
Ну, в зоне после боевых действий я был впервые. Я заехал в Нагорный Карабах 11 ноября, а выехал оттуда 23 ноября. В принципе, тот город Степанакерт, в который я въезжал, и тот, из которого я выезжал, это два совершенно разных города, потому что изначально в городе не было ни света, ни сотовой связи нормальной. Интернет ловил только в одном месте, в фойе гостиницы «Армения». Работал на весь город только один продуктовый магазин. Была проблема с горячим водоснабжением. Все улицы были завалены битым стеклом и павшей листвой. Но когда я уезжал, там уже заработали коммунальные службы. По всему городу восстановили горячее водоснабжение. Электричество работало без перебоев. И уже начали работать дворники. То есть все вот это с улиц убирать, что там навалило за дни, когда в городе фактически не было государственной власти.
Угу. Российские миротворцы, они присутствуют только вот в четко отведенных местах, которые прописаны в соглашении, или они как-то активно еще участвуют в каких-то процессах?
В частности, два поста российских миротворцев есть в Кельбаджарском районе уже Азербайджана. Они там стоят около деревни Дадиванг и одноименного монастыря 13 века. Они там встали 14 ноября. Я напомню, изначально Кельбаджарский район должен был отойти Азербайджану 15 ноября. И за день до этого там появились российские миротворцы. Напомню, армянская сторона очень переживала, что этот монастырь, который является одной из главных святынь не только для карабахских армян, но и для армян всего мира, он будет азербайджанской стороной как-то осквернен, разграблен и так далее. И туда за день до 15 числа приехали сотни армян попрощаться со своей святыней. И я с ними говорил, они испытали огромное облегчение, когда поняли, что монастырь был взят под охрану российскими миротворцами.
Угу. Как Азербайджан, вот сейчас, понятно, уже все вышли сроки, да, там были отсрочки, даны армянской стороне, чтобы они могли покинуть вот эти территории, которые будет занимать Азербайджан, но сейчас уже все территории под контролем. Насколько там серьезные разрушения? То есть там буквально выжженное поле, и придется все собирать с нуля, или какая-то инфраструктура есть, на которую уже можно будет, вокруг которой уже можно будет что-то делать?
Это зависит от районов. Скажем, Кельбаджарский район война вообще никак не затронула. Однако целых поселений, целых домов там практически нет, потому что, как вы правильно сказали в начале программы, армяне, уходя, сжигают свои дома. Вот та же деревня Дадиванг, там не осталось ни одного целого дома. Часть домов сожжена, часть буквально там до фундамента разобрана и вывезена на грузовиках. Есть проблемы в Физулинском районе, в Гадрутском районе, там тоже сильные разрушения. Отдельно хотел бы остановиться на городе Агдам. Это административный центр Агдамского района. Он перешел Азербайджану 20 ноября. Нас туда в этот день возили. Ну, это местный Сталинград. То есть он был разрушен еще в Первую войну практически до основания, до фундамента. Там, в принципе, нет целых домов. Руины тянутся на километры. Они заросли чертополохом и...
Но там не проживал никто, да, после?
Там проживало в каких-то небольших домах, где-то на окраинах города, порядка 200-300 армян. То есть совсем немного, учитывая, что этот город был разрушен еще в Первую войну, и так до сих пор не восстановлен. Мы поговорили с представителями азербайджанских властей на месте, они сказали, что город обязательно будет восстановлен, но я, честно говоря, сомневаюсь, что это удастся сделать в ближайшее время, потому что там в руинах наверняка еще с Первой войны остались не разорвавшиеся мины и снаряды. То есть это все нужно разминировать, сносить все эти руины, заново отстраивать, подводить воду, газ, электричество. Понятно, что у Баку денег хватает, но мне кажется, что в ближайшие годы они, по крайней мере, Агдам, они не потянут восстановить, потому что там очень большой объем работы.
Вы сказали про монастырь, который взяли под контроль российские миротворцы, но ведь в Карабахе есть еще и мусульманские святыни. Они вот в каком состоянии, опять же, за время, например, нахождения под контролем армян? Тоже, все ли в порядке с ними?
Тоже зависит, да, от района. К примеру, в том же Агдаме единственное здание, которое уцелело в городе, это как раз мечеть. То есть армяне после Первой войны не стали там ее сносить. Она, правда, там нет целых стекон, все стены исписаны похабщиной какой-то, но, тем не менее, сносить его они не стали. При этом в Шуше за время между двумя войнами армяне восстановили две мечети. При этом, по свидетельствам очевидцев, по свидетельствам, опять же, по съемкам азербайджанской стороны, которые попадаются в интернете, видно, что собор святого Иоанна Крестителя в Шуше, один из тоже из древнейших вообще соборов церкви христианских в Карабахе, у него взорваны купола, вот именно во Вторую войну. То есть это уже, видимо, после прихода азербайджанцев было сделано. Появляются, тоже в интернете видел видео, как в селе Талыш азербайджанцы оскверняли армянские кладбища, сносили кресты и хачкары, тоже там все изрисовывали всякими граффити и прочее. В принципе, неудивительно, почему армяне, бежавшие, скажем, из Кельбаджарского района, не только сносили свои дома, сжигали свои дома и вывозили имущество, но и выкапывали своих мертвых с кладбища, чтобы перезахоронить их уже на территории Армении. То есть такие страхи действительно присутствуют. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал не раз, что армянская и азербайджанская общины должны жить в Карабахе бок о бок, вместе. Но мне кажется, что, по крайней мере, на первых порах это будет связано с достаточно высоким уровнем напряженности на этнической почве, на религиозной почве. Вот даже взять тот же Дадиванг, на днях туда приехала делегация удинов. Это народность азербайджанская, которая в основном проповедует христианство. Они приехали в сопровождении азербайджанских военных и пытались попасть внутрь монастыря, чтобы провести там службу. Но армянские священнослужители, которые остались в Дадиванке, они их туда не пустили. Там дело дошло до разговора на повышенных тонах, и если бы там не российские миротворцы стояли, то, я думаю, могло бы дойти и до стычек. В принципе, вот так обстоит ситуация.
А они христиане какой конфессии?
Честно говоря, не знаю, местная какая-то.
Ага. Но, тем не менее, они собирались провести в армянском, да, монастыре?
Да.
Угу. Но видео, о которых вы сказали, действительно широко представлено в интернете, причем, да, это не какие-то там вбросы, а это публиковали сами азербайджанские военные в социальных сетях. То есть, как бы,
да,
это...
и Баку, что очень важно, он никак не осудил появление этих видео, никак на них вообще не отреагировал.
Да, вот это удивительно. Но... Вы сказали, что в Агдаме мечеть была тоже изрисована всякими там какими-то символикой или чем-то?
Ну, там надписями на армянском и на русском.
А вы знаете армянский?
Ну, я знаю, как выглядит армянский, но по-русски там, ну...
Вы сказали похабщина.
По-русски там были, да, матерные слова написаны, в частности. Но при этом уцелели оба минарета, при этом уцелела сама конструкция здания. Учитывая разрушение вокруг, это, можно сказать, здание практически не пострадало.
Угу. А что касается вот эхо войны, как говорится, азербайджанская сторона, а конкретно директор Национального агентства по разминированию территорий, Ганзафар Ахмедов заявил, что до 13 лет может понадобиться, чтобы полностью разминировать вот эти все районы Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Баку. Там действительно все вокруг в снарядах и минах?
Да, там действительно все вокруг в снарядах и минах. Мы были на блокпосту наших миротворцев под Шуши. Там все обочины завалены минометными минами, не взорвавшимися, отработанными противотанковыми управляемыми ракетами. Ну, естественно, наши военные, когда туда пришли, они выкрутили там хотя бы взрыватели из большинства этих боеприпасов. Но пока их еще не вывезли оттуда. Дальше нас возили в Лесогор. Это примерно в 20 километрах от вот этого блокпоста под Шуши. Вот пока мы ехали, вот я смотрели просто из окна автобуса на обочины, там все просто завалено всяким военным имуществом, там патронные цинки, пустые автоматные рожки, бронежилеты, каски пробитые, тоже боеприпасы там не взорвавшиеся, боеприпасы целые даже встречались. И, ну, там даже и не скажешь, что 45 дней шла война, там как будто, не знаю, воевали года два, судя по картине на обочинах. А вот, насколько я знаю, российские саперы, специалисты Международного противоминного центра, они обезвредили там уже порядка 1200 различных объектов и продолжают работать.
Я предлагаю к нашей беседе присоединить по скайпу удаленно генерального директора Института Евразийского экономического союза Владимира Лепехина. Владимир Анатольевич, вы с нами?
Да, я с вами, да, добрый день.
Здравствуйте, Андрей Коц еще у нас в гостях, корреспондент, да, военной России сегодня. Владимир Анатольевич, вот мы уже некоторые темы затронули, но мы не сказали, мы про разминирование поговорили, но в принципе, если говорить о восстановлении территорий, которые сейчас отошли под контроль Азербайджана, то... разные оценки существуют, от 5 до 10 лет называется, но, соответственно, в денежном эквиваленте там тоже это миллиарды долларов. Вот вам как представляется, за счет каких средств Азербайджан может эти территории привести в порядок? Это международные займы какие-то, это... контрибуции, да, с Арменией, или вот Азербайджан пытается, да, до каких-то компенсаций добиться, или это еще какие-то варианты?
Ну, на самом деле это никакого значения не имеет, где Азербайджан возьмет денег. Мы сейчас видим, что происходит интеграция Азербайджана и Турции, поэтому вполне возможно, что эти территории будет осваивать даже больше Турции, чем Азербайджан. Вот, и потом, ну, у Азербайджана теперь уже не горит освоение этих территорий. Самое главное, что они их заняли. Другое дело, что нужно как-то, может быть, продвигаться дальше, с одной стороны, а с другой стороны, ну, думать о том, каким образом будет продвигаться проблема статуса Нагорного Карабаха, потому что, ну, наверное, Азербайджану не нравится, что там стоят российские миротворцы. Наверное, как раз приоритетной задачей является каким-то образом дождаться, что они оттуда уйдут, и потом завершить линию на обеспечение контроля за всей территорией как таковой. Поэтому я думаю, что вообще это не актуально, восстановление какой-то экономической этой территории. Ну, конечно, будет всячески демонстрироваться, что Азербайджан ведет позитивную политику, их осваивает эти территории, там что-то ремонтирует и прочее-прочее. Но это не является приоритетной задачей. Сейчас все задачи в регионе политические.
А то есть вы еще считаете, что в любой момент конфликт может разгореться с новой силой?
Ну вот сегодня в журнале «Национальный интерес» Майкл Рубин статью опубликовал, где пишет, что конфликт неизбежно будет, то есть эскалация будет в регионе, и основным как бы виновником этой эскалации наверняка будет Турция. Он проводит параллели, как Турция действовала в Сирии, да, то есть захватывала различные посредством провокации куски сирийской территории. Поэтому и здесь он ожидает, ну это вот как бы я его цитирую, он пишет, что нужно ожидать на транспортных артериях провокации со стороны Турции, в частности в Латинском коридоре. Вот, будет инспирировать нападение на, там, на какой-то свой транспорт и так далее, под этим предлогом пытаться все-таки это поставить под контроль. Вот, поэтому задачи политические, военные, это на первом месте. Все остальное – это разговоры и риторика.
Угу. А если Азербайджану не нужны российские миротворцы в регионе, почему тогда Баку пошел на подписание вот этого трехстороннего соглашения?
Ну, с одной стороны, Россия ведь... особо-то и не слушала, да, Азербайджан в том плане, что когда было принято решение ввести наших миротворцев в регион, это же не по разрешению Алиева произошло. Тут как раз наоборот, Россия, может быть, опоздала с этим введением, но решение это было неизбежно. И поэтому, ну, ввели, Алиев как бы вынужден с этим считаться.
Но ввели после того, как было объявлено подписание соглашения.
Ну, так а чья была инициатива? Инициатива была российской стороны, чисто российской стороны. Дело же не в соглашении опять, а в том, что было принято решение, что Россия вводит миротворцев. А соглашение – это параллельный процесс, как формальный повод. Россия бы без соглашения бы ввела. И более того, уже российские миротворцы туда пошли к тому времени. Да, другое дело, что это особо не афишировалось.
Российские миротворцы, вот как фактор мира, насколько Россия сможет вот эту политическую, как вы говорите, ситуацию контролировать, находясь непосредственно в регионе, не допустить возникновения новой фазы конфликта, либо каких-то вот поползновений, опять же, о которых вы говорили?
Ну, теперь, поскольку Россия там находится реально, и более того, она туда пришла основательно, то, конечно, это будет важнейшим фактором обеспечения мира в регионе, и поэтому ну, будут провокации, но так, в принципе, кто осмелится какое-то продвижение организовать дальше в сторону Армении, в сторону Арцаха. Вот. Поэтому ситуация во многом тупиковая, с одной стороны, да, ну, для той же России, поскольку действительно сейчас нужно сложно будет выстраивать отношения с той же самой Арменией, где политическая дестабилизация. И вся эта дорожная карта по как-то трансформации Арцаха в непонятно что, да, это лежит полностью ответственность на России. Вот. Но с другой стороны, как бы других вариантов нет обеспечения мира. Только вот присутствие России и является этим самым гарантом.
Ваше видение ситуации в дальнейшем, то есть Азербайджан так или иначе попытается завладеть полностью территории Карабаха, их вот нынешний статус-кво, изменившийся, не устраивает. Я правильно понял?
Ну, завладеть вряд ли, потому что, опять же, нужно тут как бы к словам достаточно точно относиться. Завладеть это из лексикона Турции, да, которая заинтересована в территориальных приобретениях, усилении влияния и так далее. Что касается Азербайджана, он уже захватил все, что можно, больше у него не получится. Другое дело, что формально, ведь в любом случае остается вопрос о статусе Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Поэтому для Азербайджана будет важно этот статус как-то закрепить, усилить свое присутствие в Степанакерте, условно, да, еще каким-то образом вот, обеспечить управляемость этой территории со стороны Баку. Вот такие вот шаги будет дипломатически теперь Азербайджан предпринимать. Ну а Турция, которая будет стоять за его спиной, конечно, она будет обустраивать регионы и готовиться к каким-то военным действиям.
Владимир Анатольевич, благодарим вас за мнение. Владимир Лепейкин, генеральный директор Института Евразийского экономического союза, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Напомню, что здесь, в этой студии, Андрей Коц, сегодня у нас в гостях, корреспондент отдела армии и силовых структур информационного агентства «Россия сегодня». Андрей Игоревич, что касается беженцев, вот вы наблюдали этот исход, да, массовый, сообщается о том, что уже десятки тысяч вернулись, но я вот говорю про тех, кто покидал свои дома, возможно, в спешке, да, покидал нажитые места десятилетиями именно из тех районов, которые отходили Азербайджану.
Я заезжал в Нагорный Карабах 11 числа через северную дорогу, которая проходит через армянский город Варденис и далее по горным серпантинам примерно 160 километров через Кельбаджарский район как раз. И да, навстречу была плотная пробка из легковых машин, нагруженных там домашним скарбом по самую крышу, из грузовиков, которые перевозили домашнее имущество. И что довольно интересно, армяне вывозили из Кельбаджарского района лес. То есть раньше вырубка леса в Нагорном Карабахе была строго запрещена, но теперь, когда стало ясно, что придется его отдавать Азербайджану, армяне вывозили буквально все, что как бы может представлять хоть какую-то ценность. Потому что дрова в той местности — это достаточно дефицитный товар. При этом в Кельбаджарском районе не стали армяне сносить высоковольтную линию электропередач, и, вероятно, Армения рассчитывает потом продавать электроэнергию жителям уже азербайджанского Кельбаджарского района. То есть там как бы не выжженная земля, но близко к тому.
А лес вывозили именно уже в состоянии дров или кругляк, или как?
Спиливали дерево, срубали сучья, грузили на... То есть не обрабатывали сильно. Вот главное, в торопях все делалось,
чтобы успеть. А на что грузили-то?
На грузовике.
А, грузовики?
Да.
То есть, обычные грузовики, там не лесовозы?
Нет, обычные, там самосвалы были, а обычные грузовые Уралы, еще что-то там, такие вот вещи.
А горящие дома вы лично видели?
Горящие дома видел, да. Достаточно такая апокалиптическая картина, когда мы заезжали по северной дороге в Карабах. Это уже было темно, и вот буквально за поворотом, там сразу на горе в нескольких местах огненные такие цветы расцветают. Вот. Ну и потом, когда на следующий день ехал в Дадиванг по этой же дороге, там от них уже остались дымящиеся руины. Вот. Но там много домов пожгли, там целых практически не найти. Но при этом, я думаю, для армян еще обидно покидать было Кельбаджарский район в том плане, что там несколько лет назад практически полностью заменили на горных серпантинах асфальт, и там сейчас очень хорошая дорога со свежей разметкой, то есть без выбоин, без ям, и вот это все тоже бросать, я думаю, обидно. Мы там проезжали еще там рядом с Дадиванком практически достроенное здание школы, то есть современное четырехэтажное здание с дорогими стеклопакетами в хорошей облицовке, практически уже достроенное, но вот его, видимо, тоже будут сносить. Или снесли, или нет, я уже не видел.
А хорошие дороги — это редкость, да, для Карабаха?
Да, достаточно редко. Ну, война еще дело усугубила. Там мост через реку Тартар на границе Кельбаджарского района, он, например, там наполовину разбит ударом с беспилотного летательного аппарата. То есть там такая яма сбоку, и водителям приходится там ее очень аккуратно объезжать, чтобы в реку не упасть.
Угу. А, кстати, во время конфликта сообщалось там просто о каких-то неимоверных количествах подбитой, избитой техники военной. Что-то можно было наблюдать в ноябре из этого?
Ну, говорили, что первые 20 километров от Степанакерта в сторону Армении от Лачинского коридора, она была буквально завалена военной техникой. Но российские миротворцы достаточно быстро это все разгребли. То есть на боевых ремонтно-эвакуационных машинах это все вывезли. И там вдоль дороги очень много подбитых легковых автомобилей. Причем мародеры с них сняли буквально все, что представляет ценность. От колес там, до крышек багажника, там, я не знаю, таких вещей. А техники битой... Ну, там уже практически не осталось.
То есть это просто местные жители, которые ехали по дороге и попали под обстрел, получается?
Да.
И не выжили?
Не могу сказать, но таксисты местные рассказывали, что достаточно много людей пострадало именно на дорогах. То есть обстрел велся и по дорогам.
Угу. А вы общались с местными жителями?
Да, конечно.
Что говорят те, кто уходит оттуда? Куда они вообще уходят?
Уходят фактически в никуда. В Армении, там надо отдать должное армянскому народу, они достаточно чутко и дружно отреагировали на трагедию своих карабахских собратьев. Там, я в Ереване был один день перед тем, как в Карабах заезжать, беженцев размещали буквально везде, где можно. В общежитиях, в домах, в частных. Там зашел в одну... достаточно такую гостиницу премиум-класса, Мне администратор сообщила, что там треть номерного фонда свободного они за бесплатно совершенно отдали беженцам и разрешили им там оставаться столько, сколько им будет нужно, пока они не найдут себе жилье. Часть беженцев, которые уже возвращались в Степанакерт из Армении, они им выдали в самом Степанакерте свободное помещение, там складские общежития и так далее. То есть там всех бесплатно совершенно селят. В мэрии Степанакерта для беженцев там круглосуточно организована выдача гуманитарной помощи, хлеб, вода, крупы, там, соль, сахар.
Сейчас паузу мы сделаем, после нее продолжим про беженцев. Говорить Андрей Коц, корреспондент отдела армии и силовых структур информационного агентства «Россия сегодня» у нас в гостях. Говорим мы о Нагорном Карабахе.